Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 26-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания беседа директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с обозревателем МИА России сегодня Дмитрием Бабичем.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря в Сокольниках, в павильоне номер 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря с 11 до 19 часов. В Сокольниках, в павильоне номер 4.1. От метро Сокольники будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной на могиле православного христианина, мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы художественного надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 40%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 27 ноября по 3 декабря. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможно, доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на праздник святой равноапостольной Нины в Грузию с 25 по 31 января. Телефон для справок 495-937-5791. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 12 по 18 декабря в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артес». Центром фестиваля станет православная программа для всей семьи и ярмарка товаров, сделанных руками умелых мастеров. Здесь же вы сможете выбрать и приобрести книги, в том числе подарочные детские издания, а также иконы, ювелирные и другие изделия. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты и рождественский киномарафон. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне 2 Сокольников. Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро Сокольники.
Русский язык едва поспевает за стремительным темпом нашей жизни, за техническими новшествами, за модернизацией всех сторон бытия. Не всем новинкам мы удосуживаемся придумать свои русские названия, а в торопях берем вещь вместе с чужим словом. Хорошо это или плохо? Полезно иноземное вмешательство в наш язык или нет? Не превратим ли мы, в конце концов, русский язык в свалку малопонятных иностранных речений? Об этой важнейшей проблеме национальной культуры пойдет речь на лекции «Заимствование в русском языке. Языковой мусор или обновление речи». Я, Татьяна Миронова, приглашаю вас на лекцию в конференц-зал Российской государственной библиотеки 30 ноября в 18:30. Приходите на лекцию, приглашайте друзей, берите с собой детей. Вход свободный. Лекция «Заимствование в русском языке» состоится 30 ноября в 18:30 по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5, Российская государственная библиотека, 3-й подъезд, 3-й этаж, конференц-зал, проезд до станции метро Арбатская, Александровский сад, библиотека имени Ленина. Приходите на лекцию «Заимствование в русском языке». Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 77-е зачало, глава 14, стихи с 25 по 35. «С Иисусом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им: „Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание, не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто хочет следовать за Христом, должен отдавать себе отчет, что это будет означать. Два примера, приведенные в этом Евангелии, ясно показывают, о чем идет речь. Намерение построить башню предполагает наличие денег для покрытия затрат. Объявление войны требует войска, достаточного для ее ведения. В обоих случаях важно заранее оценить свои возможности. Недостаточно внезапно загореться или захотеть получить желаемое во что бы то ни стало. Необходимо исчислить, настолько ли ты богат, чтобы позволить себе такое строительство, настолько ли силен, чтобы рисковать, ввергая себя в авантюру войны. Господь приводит эти два примера, говоря о выборе, который должен сделать тот, кто хочет стать Его учеником. «Так всякий из вас, — говорит Он, — кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Однако эти сравнения с ученичеством не следует воспринимать буквально, из-за одного очень важного пункта. В случае строителя башни или царя, готовящегося к войне, необходимо точное исчисление имеющихся средств, будь то деньги или военная мощь. В случае ученичества Христова речь идет не о том, чтобы собрать все имеющиеся средства, силу, таланты, деньги, лучшие человеческие качества, но, напротив, о том, чтобы все оставить, всего отвергнуться, совлечься всего. И Господь даже говорит, что наш выбор может быть только таким — все или ничего. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Поистине, Царство Христово требует послушания законам и требованиям, которые обыкновенно противоположны тому, чем живет мир. В этом мире чем больше показывает кто-то силы и смелости, чем более впечатляющие средства, которыми он располагает, тем больше шансов имеет он на успех. В жизни учеников Христовых действует противоположный закон. Чем меньше человек имеет, чем больше он отдает и оставляет, чем больше делится с другими, чем больше достигает нищеты, тем большую он открывает возможность божественной благодати соделать его новым творением. Бог находится в непрестанном созидании своего царства. И всякая наша неуместная инициатива может только мешать Богу, а иногда даже быть совершенной преградой для действия в нас Его благодати. Как говорит преподобный Нектарий Оптинский, Бог сотворил мир из ничего, и пока подвигом всецелого самоотречения мы не осознаем, что мы ничто, мы не дадим Богу творить из нас нового человека. В этом совлечении себя вся тяжесть креста, который ученик Христов должен принять. После всех других совлечений, впечатляющий список которых дает Господь, отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей. Эти совлечения, хотя и не являются основой всего, могут показаться легкими в сиянии первой любви, но они только начало. Таинственная благодать Божия, уменьшающая одни препятствия, может постепенно открывать новые, о существовании которых мы и не подозревали. Очень тонкие проявления себелюбия, своеволия и самодеятельности. Мы думаем, что мы уже все отдали, от всего отказались, но благодать Христова требует от нас еще большего. Бесконечно кроткое, ничего не повреждающее, только освобождающее пути для токов новой жизни, она знает, куда ведет нас. Для каждого из нас это наш крест, который не мы сами выбираем, но Христос для нас. Наш крест — наш путь, без всяких расчетов, без всяких условий, путь всецелого совлечения, на котором нам дано стать служителями и соработниками чудес Божиих ради спасения многих. Еще Господь предупреждает в сегодняшнем Евангелии против апостасии, отступничества, которое может сделать христиан совершенно бесполезными. Те из христиан, кто вместо того, чтобы оставить все, что они имеют в мире, оставляют свою веру или жизнь по вере, уподобляются соли, которая утратила свою соленость. Они, как эта соль, становятся самыми ненужными, что только есть в мире. Чем исправить эту соль? — вопрошает Господь. Возможно ли сделать ее снова соленой? Потому богоотступнический мир — хуже мира неверующего. Из церкви сеющие соблазны должны быть извергнуты, потому что существует опасность заражения ими других. Господь обращается с призывом каждому из нас внять этому предупреждению. Имеющие уши слышать, да слышат.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан храма во имя нерукотворного образа Спасителя в городе Долгопрудном протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия, Елены с очадами, Татьяны с очадами, Валентины, Анатолия, болящей Ольги, болящей Раисы.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и предыдущие два раза передачи с моим участием выходили о командармах XV века, о великих полководцах эпохи Ивана III, о князьях Данииле Щене и Данииле Холмском. И, может быть, впоследствии мы продолжим эту цепь передач о великих полководцах русской старины. Но сегодня будет немножечко иначе. У нас есть повод поговорить о самом Иване III Великом, и этот повод нам дала Калуга. Очень хорошо, что там памятником Ивану III сначала озаботилась церковь, а потом местное правительство и Российское военно-историческое общество. Ну, так сказать, общими усилиями поставили государю Ивану III Великому второй памятник. 6 ноября этот памятник был открыт. Он очень сильно отличается от памятника церковного. Мы об этом сейчас поговорим. Но вообще-то радует, что на этом месте стоял очередной лич с кепкой. И замена, ну, мягко говоря, правильная и адекватная. Место разрушителя России занял ее созидатель, занял человек, который фактически создал государство России. Как выглядит памятник? Мы скорее видим некоего богатыря, нежели государя. Вот такого могутного русского человека, у которого силушка по жилочкам играет. И у него вот на такой подставочке, что ли, в руке, такой же, как он сам, могучий орел. Мы созерцаем не то чтобы монарха, не то чтобы, скажем, некоего православного государя, мы созерцаем витязя. Вот человека, в котором собрана колоссальная мощь юной России, и эта мощь выходит на простор великих свершений, на простор большой истории. Памятник необычный. Вот если сравнивать памятник, который был поставлен в Владимирской пустыне Свято-Тихонова скита в той же Калужской области, и памятник, который поставлен в Калуге, то мы видим, ну, две диаметрально противоположные тенденции. Памятник, который ставил церковь, он наполнен историзмом. Мы видим историческую личность, мы видим монарх 15 века, православного государя. А второй памятник, калужский, это скорее национальный романтизм. Мы видим человека, вышедшего из некоего прекрасного сказания, из легенды о Древней Руси. И, конечно же, это два очень разных памятника, но я не стану второй критиковать. Он необычный, не всякий будет его воспринимать как монумент государю, тем более создателю России. Но, наверное, в нем содержалось определенное послание молодежи. Вот посмотрите, наши государи были истинными богатырями, великими личностями, такими людьми-громадами. Может быть, это послание будет удачно считано, может быть. Ну, а всем, кто не видел этот памятник, я предлагаю либо съездить и посмотреть, ну, либо уж посмотреть в сети, там уже есть огромное количество фотографий. Надо сказать, что памятник открывали с большой помпой, там присутствовало несколько представителей калужского правительства, представители церкви, представители РВО, приехал министр Мединский. То есть, иными словами, продолжается чрезвычайно правильная тенденция, чрезвычайно правильный курс на то, чтобы сделать из Ивана III одного из главных героев в русской истории. Даже, вернее, не то чтобы сделать, а вернуть это естественно ему присущее звание. Потому что Иван III достоин такого звания. Он действительно одна из центральных фигур во всей русской исторической судьбе. Дело не только в том, что он создал Россию. Он первым на протяжении многих сотен лет дал стране единое законодательство. Я имею в виду судебник 1497 года. Он сбросил ордынское иго. И, собственно, именно поэтому в калужских местах прежде всего его и вспоминают. Именно там протекает река Угра, на которой происходило последнее решающее противостояние с главным и самым опасным осколком Золотой Орды, так называемой Большой Ордой и ее ханом Ахматом в 1480 году. И помимо этого, именно при нем был построен величественный каменный Кремль. Именно при нем был построен величественный Успенский собор, который на протяжении многих столетий являлся главным храмом всей нашей страны. Именно при нем было сделано еще очень много всего полезного, и в частности, я хотел бы напомнить, что именно Иван III в двух больших войнах отвоевал несколько десятков русских городов, которые находились под властью Великого княжества Литовского. Это действительно личность громада, Это действительно государь, о котором можно рассказывать бесконечно, можно рассуждать о его достоинствах, недостатках, но тем не менее мы видим на то, с чем он пришел на престол, Россия, которая находится в состоянии раздробленности, Россия слабая, Россия, которая обижает ее соседи, и закончил свое правление, завещав своему сыну Россию, которая является великой державой, может быть, величайшей на тот момент во всей Восточной Европе. Этот деятель достоин очень доброй памяти. Ну а теперь я хотел бы как раз вспомнить одну историю, которая живо показывает, с какими трудами, с каким напряжением Русь тогда превращалась в единое государство и до какой степени судьба ее была подвешена на волоске. Да, конечно, Иван III – великий государь, но не помогал бы Господь ему. Наверное, даже и его таланты не выволокли бы страну из того страшного состояния, в котором она находилась. То самое великое стояние на реке Угре 1480 года. Оно было вызвано тем, что за 8 лет до того Иван III твердо сказал Орде: «Мы больше не будем платить вам дань. Вы больше не получите от нас русского серебра». И уже тогда, в 1472 году, произошло тяжелое боевое столкновение. Хан Ахмат приходил на Русь, сжег город Алексин, но не смог перебраться через реку Аку. На той стороне он увидел мощные заслоны из полков русских воевод, и попытки его пробиться через их строй не увенчались успехом. Хан Ахмат ушел в степи. Но, понимаете, ведь это была проба сил, настоящее большое столкновение. Ждали с нетерпением и в Большой Орде, и на Руси. И оно должно было втянуть в свою орбиту не только Москву и не только Большую Орду. У них были союзники. Хан Ахмат озаботился тем, чтобы заключить союзнические договоры, чтобы сделать своим союзником Казимира, правителя польского-литовского, государя, у которого под рукой была колоссальная сильнейшая держава. Ну, а Иван III постарался договориться с другим осколком Золотой Орды, с Крымским ханством. И таким образом тысячекилометровые пространства русской равнины, Тавриды, Польши, Поволжских степей были приведены в движение этими титаническими государями, которые шли к решающему столкновению. Итак, хан Ахмат, сильнейший из всех правителей осколков бывшей Золотой Орды, собирает колоссальное войско, приводит его на Русь, сначала пытается пробиться в районе реки Оки, сжигает там небольшую волость Беспуту, но, видимо, ищет способа без большого кровопролития и без больших потерь пройти по другому пути. Он сворачивает к северо-западу, подходит к берегам реки Угры и здесь ожидает, что Казимир придет ему на помощь. Собственно, он находится на его территории, на территории, которая тогда принадлежала польско-литовскому государству. И здесь, вроде бы в наилучших, можно сказать, условиях, у него за спиной союзнические тылы, хан Ахмат пытается штурмовать реку Угру. А с другой стороны стоят русские полки. И у них нет другого способа поведения, как только стоять насмерть, отбивая наскоки татар, которые производятся то в одном месте, то в другом, то в третьем. И в этот момент Иван III, он редко выходил с войсками, он скорее был стратегом, который рассчитывал на много ходов вперед, где, когда, какой полк должен находиться на чудовищных пространствах Южной Руси, и отправлял воевод. Так вот, Иван III пребывал в тревожном состоянии, ведь он отправил в войска своего сына и наследника Ивана Молодого. И князь Молодой, человек, к которому отец относился с любовью и надеждой, мог погибнуть в этом столкновении. Иван III, желая обезопасить трон, желая не подвергать наследника опасности, отправляет указ на Угру. «Сынок, возвращайся!» Сын ему отвечает: «Отец, я не могу». Тогда Иван III отправляет приказ главнейшему из воевод, которые стояли тогда на Угре, князю Даниилу Холмскому: «Срочно отправьте моего сына ко мне назад, даже если надо будет применить силу». И Даниил Холмский, человек великодушный, говорит: «Великий государь, я не могу этого сделать, я не сделаю этого». Это понятно. Иван молодой хочет показать отвагу и благородство. Отец его озабочен раздумьями о вещах стратегически важных. Он рассчитывает варианты: прорвется Ахмат, может быть, удастся отсидеться в Москве, может быть, удастся отсидеться севернее. То есть, сколь бы ни был страшен удар, может быть, есть еще другие оборонительные рубежи. А Иван Молодой думает иначе. Вот мы здесь встали и не пропустим, костьми ляжем, но не пропустим татар. У него другие мысли. Вокруг него воины, вокруг него бояре, вокруг него князья, воеводы. Они смотрят на него и видят: сын великого князя с нами, значит, он вместе с нами судьбу свою, жизнь свою на кон ставит. И мы с ним также либо победим, либо головы здесь сложим. Не уходят и стоят крепко. Иван III не стал впоследствии наказывать ни сына, ни Холмского за неповиновение, потому что, наверное, вспомнил собственную молодость. Ведь когда-то он должен был помогать своему отцу, ослепленному врагами. И в 12 лет первый раз повел армию на север сражаться. Мальчик 12-летний стал командармом. Ничего доброго в этом не было, но такая жизнь была в России в то время, что мальчишки могли сказать: «Уйди и умирай за страну». И он шел и умирал. Но, славен Господь, на Угре наша взяла. Угра закончилась тем, что Ахмат не смог пробиться через щит русских полков, отвернул в степь и впоследствии потерял все, и армию, и власть. А Казимир не пришел ему на помощь, потому что крымский хан по заказу Ивана III устроил ему такое развлечение, что думать о помощи Ахмату Казимир уже не мог. Закончилось сражение на Угре, и закончилось оно тем, что более Орда и даже самые крупные государства, которые были основаны на бывшей ее территории, не угрожали России. Она могла жить свободно. Но я хотел бы напомнить. Вот Иван III, вот сын его, вот воеводы, вот бояре, простые ратники, которые шли тогда для того, чтобы решить в бою, быть в стране России или не быть ей. И они ее отстояли. Уважайте их, кланяйтесь им, помните. Эти люди достойны преклонения, достойны настолько уважительного отношения, насколько мы ценим свою жизнь, свою историю и свою страну. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я приветствую в нашей студии обозревателя России сегодня и нашей радиостанции Радио Радонеж Дмитрия Бабича. Дмитрий Олегович,
приветствую.
Здравствуйте.
Как всегда, рад на общественных началах присутствовать на Радио Радонеж. Для меня это огромное удовольствие в те немногие часы, которые у меня есть, свободные от работы, общение с вами, особенно с нашими радиослушателями, это настоящий бальзам на душу.
Спасибо большое. Вот мне тоже очень приятно, потому как в этом, наверное, есть наша специфика, что мы можем, не перебивая, долго и обстоятельно обсудить важнейшие темы. Ну, из того, что произошло, может быть, вы что-то скажете нам, предложите.
Ну, я как международный обозреватель могу сказать, что, мне кажется, нынешняя неделя какая-то особенная. Вот я не люблю впадать в триумфализм, и особенно в советское время не любил, когда говорили без конца о наших успехах. Но вот сейчас мне хотелось бы сказать об успехах России на международном поприще. Не потому, что я россиянин, и мне это приятно, хотя, наверное, тоже важно, да? А потому, что, мне кажется, за этими успехами стоят очень важные религиозные, я бы сказал, богословские вещи, которые вот сейчас становятся очевидны. Ну, если так мы посмотрим на события последних дней, начнем с того, что получило отражение, да, в мировых СМИ и у нас на телевидении. Вот эта встреча в Сочи по поводу урегулирования в Сирии, встреча лидеров Ирана, Турции, России, на которой было фактически объявлено, что война в Сирии заканчивается. Начинается, хотя и сопряженный с насилием, хотя и опасный, но какой-то восстановительный период. Вы знаете, почему это замечательно? Посмотрите, что произошло. Значит, собрались в одном месте православный, мусульманин суннит, это президент Турции Эрдоган, лидер, кстати, религиозной партии, президент Ирана, шиитский мусульманский духовник, представитель духовенства Хасан Рухани. По всем, так сказать, представлениям и расчетам атеистов, так называемых культурологов, да, западных прежде всего, эти люди должны друг с другом не иметь ничего общего.
И руки не подать.
И руки не подать. Или лицемерить, да, скрывая за этим стремление, значит, навредить один другому. Но ведь ничего подобного не происходит. Да, значит, были страшные вещи в прошлом. Да, значит, совсем недавно был тяжелый конфликт с Турцией, из которого мы вышли по инициативе Турции. Она извинилась. Да, а Россия получилась на коне, потому что мы не забыли своего убитого летчика, мы ни в чем не унизились, а мы просто дождались, пока они сами не пришли и не извинились. Так? Значит, нам говорили в течение многих лет две вещи. Значит, должны были нас испугать, и часто повторялись нашей либеральной прессой. Первое, значит, начинается война суннитов и шиитов на Ближнем Востоке. Запад за суннитов, которых больше, а Россия, если она будет за шиитов, которых меньше, и вовлечется в эту ситуацию, получит по зубам. Ничего подобного не произошло. Произошло что, значит? Произошло то, что сейчас нормальные сунниты, нормальные шииты, нормальные христиане в Сирии победили экстремистов, которых осудило, кстати, и само нормальное суннитское духовенство. Победили глобалистов, которые пытались этим радикальным группировкам помогать, чтобы свергнуть правительство Сирии, которое им не нравилось. И вместе сейчас закончили военный период всей этой драмы и переходят к какому-то восстановительному периоду. Никакой ненависти со стороны мусульман-суннитов к России нет. Перед этой встречей в Сочи, значит, у Путина были переговоры по телефону с президентом Египта господином Аль-Сиси. Египет – это вообще корневая суннитская страна арабского мира, то есть вот основная, как Узбекистан в Средней Азии, да? И он полностью поддерживает действия России, относится к нам уважительно. Зато он весьма-весьма скептичен был в одном из недавних интервью по отношению к тому, что сделали с Ливией цивилизованные так называемые западные страны. Нету этого конфликта между суннитами и шиитами. Нет конфликта между христианами и мусульманами, если вглядеться в ситуацию. Есть другой конфликт, вечный, между верующими и безбожниками. Причем это интересно, оказалось, что действительно религиозные люди, они более деликатно относятся к суверенитету отдельных стран, к вторжению в чужую культурную жизнь. Потому что, когда у вас у самого есть богатый внутренний мир, да, когда вы сами чувствительны к поэзии, там, к музыке, вы не будете вторгаться в жизнь другого человека, говоря ему: так, вот эту книгу ты прочел, вот все неправильно, вот эту музыку ты слушаешь, это никуда не годится, да? Вот так же и в культуре. Верующий человек, по-настоящему верующий, не неофит, не новичок, да? Он не будет лезть к другому человеку в душу, говоря ему, что он там делает неправильно.
Вот это поразительное саморазоблачение вот этого агрессивного либерализма, который в силу того же самого названия... свободного, да?
Вроде
продвижение
бы.
Да-да-да. Некоторых свобод, и как раз почему-то этот агрессивный либерализм тяготеет к тоталитаризму, к цензуре, к запретам бесконечным, к уголовным преследованиям, по всякому пустяку.
К шпиономании. Ну, дело в том, что, видите, великий, по-моему, с моей точки зрения, человек, настоящий либерал, был такой бывший посол в США в России Джордж Кеннон. Он предлагал вообще, так сказать, отличать режимы и смотреть на них, прежде всего, по их методам. Вот если есть шпиономания, а сейчас она в США очевидна, да, боялись встречаться с российским послом, до сих пор наш посол не может встретиться ни с одним американским конгрессменом, все боятся. Значит, а бывший посол Сергей Кисляк, он мне рассказывал, что глава, значит, демократической фракции в Конгрессе, Нэнси Пелоси, она на каких-то слушаниях сказала: да я его... не видел никогда, я его не знаю, этого российского посла. Он сказал: мне очень хотелось ей позвонить и сказать: а мы с тобой чай пили. Ты, наверное, забыла, да? Вот эта ситуация, когда человек, как у нас в районе в Советском Союзе, ничего о нем не знаю, никогда с ним не разговаривал. Что вы, какие связи? Вот эти ситуации, когда люди боятся признаваться в знакомствах, боятся говорить о своих родственниках, боятся говорить о том, какие они книги там читают и так далее. Это все признаки как раз этого самого тоталитаризма. А оказалось, что он может приходить в самых разных обличиях. Он может приходить как, значит, социалист-общественник, да? Он может приходить как патриот-националист в Германии. А оказывается, он может прийти как борец за права человека и колоссальный либерал и прочее, прочее тоже. В чем, как бы мне кажется, вообще отличие христианской политики, да, я считаю, что наша жизнь волей-неволей – это политика. Вот мы сейчас с вами по радио разговариваем, радио – это уже связано с массовой информацией, значит, с массами людей, значит, с государством, значит, это политика. Слово политика – нет ничего плохого. Полис, город, да, мы живем с вами не в избушке, а в городе. Вот политика уже и началась. Но отличие христианской политики от политики, скажем так, безбожной, оно состоит в том, что христианская политика, она в основу вот этого государственного строительства кладет веру, нравственность. Да? Мы договариваемся о каких-то вещах, что мы не будем ради своих целей убивать, мы не будем ради них воровать, мы не будем запугивать другие государства и своих собственных граждан смертью. Да? И вот на этой основе мы что-то строим. Это может быть монархия, это может быть республика. Да, огромное разнообразие христианских и нехристианских, ну, основанных на уважаемых религиях государств по всему миру. Вот. А безбожная политика, она исходит из того, что вот мы должны построить некий рай на земле, нам мешают какие-то враги, и мы их должны уничтожить. А вот когда мы их уничтожим, тогда у нас будет демократия, значит, на уровне учета всех мнений. Ну, конечно, к тому времени мы уже людей лоботомируем, ненужных нам мнений не будет.
Ну, как вот. Сейчас на Украине.
Абсолютно, да.
Вот тогда... Половине народу не дают слова.
И все время...
Запугали, партии запретили, абсолютно. Язык еще запретили. Да. Вырезали, отрезали язык еще.
Да, и они при этом говорят: вот подождите, вот кончится война с Россией, и будет свобода. А война это все никак не кончается. И даже если они, не дай бог, присоединят к себе Донбасс и даже Крым, она все равно не кончится. Россия лет на 20 забыла Украину в свое время. Забыла. Ну, это не значило, что украинские националисты успокоились. Они постоянно, их как будто зудило, да, они все время искали какие-то признаки российских заговоров, вмешательств и так далее, и так далее. Но это тот случай, когда тоталитаризм пришел все-таки в обличие национализма, да, понятным, известным, отвратительным, да. А намного сложнее, когда этот тоталитаризм приходит во образе такого благообразного, хорошо одетого, с университетским дипломом, может быть, даже и профессора, да?
Ну, самый... То, что мы сейчас видим в Британии. Мне так кажется, что это вообще какой-то перевертыш получился ценностный. Страна, которая породила либерализм, которая отстаивала свободы, равноправие, страна демократии, самой такой, может, свободы слова, самого, может быть, в свое время оптимального, самого серьезного.
Для своего периода, самого лучшего. Самое лучшее условие для работы свободного ученого. Было так-то.
Ну, ага. Сейчас, и вот что, кажется, все наоборот.
Да, иногда такое впечатление возникает. Ну, это интересно, это еще одно событие нынешней недели. В Москве побывал архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби. Это, вообще-то, ну, на самом деле, глава англиканской церкви, хотя формально главой является монарх, ну, фактически, это главная фигура, да. И что же происходит? Он признался, выступая в Москве, что вообще-то он завидует Русской Православной Церкви. Я думаю, это впервые такая ситуация за 100 лет, начиная с Октябрьской революции, что священник из Европы, не просто священник, глава Англиканской Церкви, говорит, что он нам завидует.
А в чем он завидует? Чему он завидует?
Он завидует и тому, что, ну, нельзя сказать, что наше общество воцерковленное. Но, по крайней мере, государство не способствует его дехристианизации. А в Британии оно способствует дехристианизации общества, фактически. Якобы нейтралитет, так же, как у большевиков был, якобы они отделяют церковь от государства. На самом деле, они ее от народа отделили, от общества. Да? Запрещали заниматься всем, включая благотворительность, включая обучение детей. То же самое в Британии. Якобы государство, вот оно так, в стороне, да. Ну, на самом деле, конечно же, Евросоюз – это организация антихристианская. Какая истерика была, когда в Словакии они на монетах вычеканили кресты. Это был скандал на всю Европу запретить нарушение равноправия, прав. Вот можно подумать, что мусульман, проживающих в Словакии, где они, конечно же, являются небольшим меньшинством, как-то могут оскорбить такие монеты. Ну, это же смешно. И, к сожалению, это, знаете, такая логика, вот, не знаю, люди... Это не только в отношении христианства. Люди приезжают в Израиль и говорят, как неудобно, вот, в субботу не ходят почти что общественный транспорт. Господа, вы приехали в Израиль отдыхать. Ну вот, если вам хочется в субботу заниматься чем угодно, да, ну вот есть 99,999 земной поверхности, где вы это можете делать. Но здесь только, они живут вот так.
Не только в Израиле, вот в Германии, там у них воскресный день, где запрещено работать магазином. Потому что воскресный день, ну, это добились лютеране и католики совместно, воскресный день, как они говорили, ну, ладно, не молитвы, пускай, но должны люди посвятить это время семье.
Да.
Не надо шопинга, не надо товаров, не надо этого товарообмена, давайте общаться друг с другом, хотя бы внутри семьи. И вот, что ж, очень неудобно,
да.
Магазины закрыты, но они привыкли, заранее закупились,
да.
Ну и что?
Да, я думаю, это идет даже от Средневековья, это уже в 20 веке, может быть, просто это как бы сохранили лютеране, католики, а так это было всегда, начиная с средневековых времен, с этих самых цехов. Кстати, нынешние профсоюзы, вот мы так ими восхищаемся, если посмотреть внимательно, это просто такая форма средневекового цеха, когда с одной стороны соблюдались стандарты качества, преемственности, вот ты сначала поработай под мастерьем, потом ты будешь мастером, да, а с другой стороны не пускали чужаков, вот, поэтому это интересная ситуация, да, рабочие, которые принадлежали к левым партиям, да, много лет в Германии, в той же Франции, они вдруг сейчас очень часто присоединяются к так называемым ультраправым, да. Ну, во-первых, скажем, я считаю, что Национальный фронт во Франции или Альтернатива для Германии, это, конечно, никакие не ультраправые. Никаких фашистских лозунгов у них нет. есть у «Альтернативы для Германии» призыв к улучшению отношений с Россией, к прекращению ее демонизации и к превращению НАТО в чисто оборонительную организацию. Абсолютно логичные вещи, которые любой разумный человек поддержит. Вот. Но почему рабочие, так сказать, обращаются то к левым, да, там до этого они были за социал-демократов, а сейчас за, очень часто за правых. Это, если угодно, рабочий ощущает себя и в Германии, и во Франции вот членом того самого средневекового цеха. Я член семьи, если угодно. Да, вот у нас семья. Мы столетиями, там, не знаю, дубим кожи, да, значит, делаем часы, еще что-то. У нас есть определенные стандарты. К нам не так просто прийти. Если этот человек хочет к нам прийти, пусть он поработает подмастерьем. Мы его к себе возьмем. Но, конечно, в цеха брали новых людей, но это была долгая процедура. Так общество себя сохраняло, оберегало. Но это все-таки как бы частность, но частность, которая подтверждает общее, то, что, мне кажется, очень важно. Вернусь к основной теме. Я не верю, что вот конфликты в нынешнем мире вызванные именно верой, да, они вызваны как раз скорее отсутствием веры. И успехи России реальные, непридуманные, которые даже, не знаю, какой-нибудь Явлинский, в конце концов, вынужден будет признать, они связаны именно с тем, что мы впервые за многие десятилетия действуем во внешней политике, видно это или не видно, по христианским принципам. По христианским принципам, только не ложно понятым, да, часто нам говорят, что вот христианство – это когда при тебе корчится каким-нибудь пуще рает, а ты мимо идешь и наказать их никак не хочешь. При тебе молюют гадости на стене, а ты домой скорее. Они же смиренные, да, значит, должны быть христиане, ничего не должны делать.
Ну, все демагогически вот. Начинают вспоминать про щеку. Абсолютно. Что же, если такие вы верующие, щеку мне не подставляете?
Ну, кстати говоря, во-первых, это ваша собственная щека. А если при вас бьют другого человека, а вы спокойно идете мимо, это вы никакой не христианин, вы или трус, да, или просто человек, не умеющий отличить добра от зла. Вот в чем все дело. И действия России в этом плане, ну, если такой тяжелый, важный вопрос с Сирией, да, да, пришлось применить военную силу, оружие, да, в другой стране. Но против кого? Против тех людей, которые отрезали головы публично. Может быть, не все они отрезали головы, но их командиры...
Способны были все.
Да, их командиры, ужас. Если не сами отрезали, то постили видео с тем, как отрезают. И говорили, вот это будет с вами. Это они говорили как раз президенту Асаду и сплотившимся вокруг него христианам, умеренным суннитам и алавитам. То есть ветвь шиизма, развитая в Сирии. Вот. И что, значит, надо было этим людям сдаться и сказать, что, ну, что ж тут поделаешь, другая страна, не наше дело. Вот сейчас Явлинский говорит, это не наша война, давайте уйдем. Нет, конечно, надо было действовать. И в этом плане православие вообще религия, требующая ответственности. Недаром у нас святыми являются полководцы, да, Александр Невский, Федор Ушаков, полководцы, но они святые, хотя, конечно, принимали участие в таких страшных вещах, как войны. В этом плане, мне кажется, довольно продуктивной была даже вот эта дискуссия вокруг мальчика Коли Десятниченко, который выступил в германском Бундестаге. С одной стороны, конечно, болезненная реакция нашего общества, когда его объявили чуть ли не предателем, это неправильно. Мне мой отец рассказывает, как они, послевоенные московские мальчишки, ну, реально носили немецким военнопленным огурцы по доброте душевной. Не из любви к немцам, не из желания от них там что-то получить, да у них ничего и не было, этих военнопленных. Вот. То что же, они все были предатели и, значит, не признавали величие подвига советского народа? Да ничего подобного, это была просто нормальная человеческая реакция. Что было неправильно в речи Коли Десятниченко, это, во-первых, когда он сказал, что эти люди из 6-й армии Паулюса, которые сражались под Сталинградом, что они не хотели воевать, ничего подобного. Если бы они не хотели воевать, Гитлер не сказал бы про 6-ю армию, что с ней можно было штурмовать небо. Воевать они хотели, умели, в большинстве своем, и очень страшно воевали. Вот. А вторая – это сама вот эта идея, что вот война ужасна, всегда ужасна, пусть не будет войн. Война всегда ужасна, это правда. И ее надо очень стараться не допустить, используя средства массовой информации, используя общественные движения. Бороться с ней надо до конца. Но если она уже началась, то это входит в христианскую догматику. Есть понятие воинского подвига. Вот. И это важная, на самом деле, христианская вещь. Это не самоубийство. Это не самоубийство, это героизм, когда ты, в общем-то, считаешь такую ценность, например, как сохранение твоей родины, сохранение, значит, свободы для твоей семьи, ты за это готов рискнуть своей жизнью. А рискнуть, значит, иногда и отдать. Это очень важная ценность христианская. И вот этот вроде бы простой такой пацифистский прием, я против любого насилия, против любой войны, никакая
война. Это передёргивание.
Это, да, это просто неправда, это такое же передёргивание, как с подставлением другой щеки. Ну, вообще говоря, конечно, идти на уступки в семье, в отношениях с коллегами. Ну, например, вот вы чувствуете, что вы являетесь причиной какого-то конфликта в коллективе, из-за которого может пострадать все дело. Ну, иногда тут надо действительно поставить другую щеку и подчиниться, или уйти, или еще что-то. Да, это такой маленький, может быть, даже подвиг. Вот. Но когда речь идет о борьбе со злом, да, со злом, то с ним приходится бороться. И вы ведь не за себя одного боретесь в этой ситуации, вы боретесь как бы за всех. Да, кстати, когда за себя борешься, если на тебя нападают хулиганы, насильники и так далее, они же на другого могут напасть. Защищая себя, ты не столько свою шкуру спасаешь, сколько, может быть, защищаешь других людей, которые могут стать жертвами этих хулиганов. Вот, и все это вот каким-то удивительным образом проявилось именно на этой неделе. И мне бы хотелось сказать, что все это внушает большой оптимизм. Это вот тот случай, когда мне хотелось бы наших слушателей, может быть, немножко подбодрить, потому что я чувствую, как людей все-таки угнетает вот эта тяжелая обстановка в наших отношениях с Европой, с Америкой. Мне хочется в этом плане нашим радиослушателям объяснить, это не борьба с народами Соединенных Штатов или Англии или Франции. Говорить так, это все равно, что, ну, это передергивать, да, вот как Рене Гера, который великий французский филолог, действительно великий, он всю жизнь занимался тем, что сохранял наследие русских эмигрантов-писателей во Франции. А его в Советском Союзе за это объявили врагом, значит, России, советского народа, и запретили въезд в Советский Союз лет на 10. Вот говорить, что мы сейчас боремся с народами Англии, Франции, Германии или Соединенных Штатов, это вот все равно, что про Рене Гера говорить, что он не любил Россию. Да он ее любил. Он не любил ту ситуацию, то наваждение, которое напало на Россию. Так же и мы сейчас боремся не с США, не с Британией, не с Францией. Мы боремся с наваждением, которое на них нашло. И те люди, которые к нам иногда заезжают, как вот этот самый архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби, который, оказывается, завидует Русской Православной Церкви, когда они из-под этого наваждения умудряются вылезти, они начинают нам сразу же сигнализировать, как маленькие лилипуты в знаменитом романе Свифта, они начинают сигнализировать, что они к нам хорошо настроены. И они просят нас не сдаваться, не уступать. Вот интересная ситуация. И в этом плане пусть наши слушатели, мне кажется, преисполнятся оптимизмом. Оптимизм – вещь хорошая, надо в себя верить. Надо просто соблюсти какие-то рамки и не дать унести себя эмоциям. Вот как в ситуации с мальчиком, у нас немножко, многих людей у нас унесли эмоции. Вот. Это характерно, особенно для славян, мы всегда люди эмоциональные. Но это ничего, это не страшно.
Итак, я думаю, это мы преодолеем. Итак, но по сарам?
Абсолютно, да, абсолютно. И я уверен, что если все будет идти так, как оно идет, то все будет хорошо.
Спасибо большое, Дмитрий Ильич Бабич был сегодня у нас в студии.
Телефон в студию 8 495 950 6356. Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39.
Смиряйтесь, и как мытарь чаще говорите: «Боже, милостив будь мне грешный». Люди все считают, что эта молитва не для них, а между тем, по словам святых отцов, никакая молитва не принимается Богом, если в ней нет настроения мытаря. Ищут высоких состояний в молитве, а это есть прелесть. Игумен Никон Воробьев.